Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Реньжина Анна. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ Прощурук Наталья Викторовна. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня тема нашей беседы будет посвящена интерпретации классической литературы. Наталья Викторовна, введите, пожалуйста, в курс наших радиослушателей, что нужно понимать под интерпретацией.
Да, дело в том, что чаще всего классические произведения прочитываются как интерпретации, что следует понимать под этим. Интерпретация – есть толкование смыслов, заключенных в произведении, и это толкование отчасти зависит от того, кто истолковывает. То есть иногда это может приобретать такой субъективный, даже субъективистский характер. Поэтому, когда мы говорим о переносе классического произведения, предположим, на экран или на театральную сцену, то даже существуют такие понятия: экранизация, постановка и интерпретация. Во втором случае как раз предполагается некая свобода в толковании смыслов того или иного произведения. И вот что касается этой свободы, здесь тоже очень много проблем как раз. Вообще это обширнейшая проблема интерпретации русской классики. Когда вот я ехала сюда, я думала, с чего начать разговор. И вспомнила одно из высказываний недавних, ну не очень давних, так скажем. Есть режиссер чешский, писатель Петр Зеленко. Он в 2008 году ставил фильм «Братья Карамазовы». Мне, к сожалению, весь фильм не удалось посмотреть, только сцены, фрагменты. Но даже речь сейчас не о самом фильме и не о самом там способе прочтения романа «Братья Карамазовы», а вот об этом его суждении. Он сказал такое, мне кажется, очень показательную вещь. Он сказал: «Достоевский — мировой писатель, он принадлежит всем». И вот, с одной стороны, это звучит как-то так, как будто бы вдохновляюще, поскольку еще раз подчеркнуто место нашего великого классика в мировом культурном пространстве, в том, что он действительно наряду с Чеховым первый в ряду межкультурной коммуникации. Он известен во всем мире и во всем мире вызывает интерес. Это, конечно, положительное, но вторая часть «принадлежит всем», она заставляет, в общем, задуматься, потому что насколько самому классику-то хорошо от того, что он принадлежит всем, и что за таким стоит правом считать классика своим.
Да, ведь действительно проблема очень многих интерпретаций, что произведение настолько изменено, во-первых, не имеет к оригиналу ничего общего, а во-вторых, какие-то даже, может быть, отталкивающие ощущения
вызывает.
Да.
Да, вот здесь как раз речь, мне хотелось об этом поговорить, сразу какие-то, может быть, существенные акценты расставить, насколько я это понимаю. Здесь, конечно, сразу возникает опасность, как только говоришь о праве на интерпретацию, о праве на классика, возникает сразу опасность подвергнуться остракизму и критике со стороны таких особенно креативных
творческих личностей.
Да, творческих личностей, что, мол, вот зажимается их право свободного прочтения художника и так далее. Так вот, мне кажется, что, к сожалению, сейчас вот именно классик рассматривается, и его тексты рассматриваются как объект для манипуляций. Я бы даже сказала, не побоялась этого слова, для глумления очень часто. И забывается о том, что, в общем, он субъект со своим голосом, со своим видением мира. Если это брать великие произведения, великих художников, что действительно это целая философия, и она имеет право быть услышанной. Поэтому, мне кажется, если изначально присутствует вот это отношение к классику и его произведениям, точнее даже к классику, вот к личности художника, я бы так сказала, как к субъекту, как к тому, с кем возможен диалог, которого надо слушать, чтобы услышать, вот тогда результаты получаются, мне кажется, очень интересные и оригинальные, потому что художник может услышать что-то такое, если он, я имею в виду интерпретатор, может услышать что-то такое, что нам и не всем удается это услышать, и расставить какие-то очень важные акценты, очень нужные. И здесь еще один момент. Вот в последнее время просто я много размышляю над этим, и там даже у себя на странице в Фейсбуке оставляю какие-то заметки, и диалог иногда очень интересный, так сказать, вот что с диалогом происходит, организовывается после того или иного поста. И вот одна из современных писательниц, Екатерина Домбровская, которая пишет, кстати сказать, очень серьезную, мне кажется, очень яркую и не вполне, совершенно не прочитанную у нас еще и вообще многим неизвестную духовную прозу. Так вот она, поскольку она человек православный, она совершенно справедливо высказывает, знаете, какие вещи, очень такие пронзительные. Она говорит, ну, поскольку Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых, да, и у нас... ибо все живы, так вот она говорит о том, что надо относиться к классику как к живому и всегда чувствовать, что называется, его дыхание. И если мы чувствуем это присутствие живое классика, то мы, конечно, как-то поостережемся глумиться, относиться к нему как к объекту и манипуляциям. Ну вот это, так сказать, такой религиозный аспект. А что касается жизни и живого, то тут можно и в символическом смысле трактовать, как действительно носители голоса в культуре, который вот надо... слушать и постараться услышать этот голос, и постараться понять. И вот как примеры мне хочется привести в качестве таких удачных примеров, как мне кажется, из последних вот, киноверсий, из последних киноверсий на романы Достоевского. Я имею в виду...
Извините, Наталья да? Викторовна, давайте все-таки расставим акценты. Угу. Любую ли экранизацию можно понимать как интерпретацию?
Вот мне кажется, нет. Все-таки как раз вот эти два примера, мне кажется, это очень хорошо прояснят. Фильм «Бортко» «Идиот» я, наверное, не смогу назвать интерпретацией, потому что здесь вот такой очень тактичный, очень внимательный перенос текста на киноэкраны. Блестящая игра актеров. Не случайно ведь фильм вызвал такой интерес... такой интерес и повысился читательский интерес в том числе. И библиотекари многие говорили о том, что все, многие читатели стали обращаться даже за книжкой «Идиот», чтобы ее перечитать. Вот это все-таки я бы не назвала интерпретацией. А вот другой пример, удачная такая вот киноверсия, как экранизация, да, я бы так сказала. А другой пример... это, конечно, интерпретация. Я имею в виду фильм романа, фильм Хотиненко «Бесы», прошедший, в общем, не так давно. И вот сейчас вновь его показали. Это как раз интерпретация, потому что там даже происходит такой прием, как детективизация, поскольку вводится совершенно вымышленная в романе, этого нет, линия героя, которого исполнил, так сказать, блистательно Маковецкий, да, Сергей Маковецкий, сыщика, который приезжает распутывать в один из губернских городов России преступление, убийство студента Шатова, и, в общем, все это, вот эта детективная линия. Многих она раздражала.
Потому что лишняя,
наверное. Да, как будто бы лишняя. Но, вы знаете, меня она совершенно не раздражала. И знаете, почему? Потому что мне кажется, вот Хотиненко как раз один из тех режиссеров, который слышит голос Достоевского, понимает логику его авторской мысли.
И это как бы вписывается.
И это очень вписывается в эту логику и не противоречит ей. Я вообще думала над этим, потому что когда вот мы проходили роман даже вот в этом году в университете студенты посмотрели «Беса», они подступали ко мне с вопросами. А я посмотрела этот фильм, когда он только вышел. И, в общем, так сказать, сразу эти четыре серии, по-моему, пару лет назад. И не пересматривала. Мне тогда он очень понравился. Как раз вот таким глубоким пониманием того, о чем нам Достоевский хотел рассказать, сказать. Вот. Понравился мне тогда очень фильм. Но поскольку студенты спрашивали, особенно спрашивают про эту детективную линию и про финал. Вот о финале еще чуть-чуть попозже скажу, потому что действительно такой спорный финал как раз свидетельствует о том, что это интерпретация тоже, так же, как и введение этой детективной линии. Потому что некий отход от канонического текста, в общем, совершенно существенный мы здесь наблюдаем. Такого нет в романе. Я пересмотрела этот фильм, ну, правда, не весь там фрагмент, и вот финал, и еще больше убедилась, что вот первое впечатление было верным. И вот эта детективная линия, она снимает, мне кажется, она выполняет вот такую очень важную психологическую функцию. Она снимает такое сильное напряжение психологическое, с которым ты смотришь этот фильм, потому что действительно в фильме настолько остро передано вот это ощущение подступившей катастрофы метафизической, которую переживают герои, в которую мы втянуты, понимаете, что вот эта линия детективная, она несколько снимает это напряжение. Как бы, вот, знаете, такой выдох сделал и дальше смотришь. Иначе бы просто, просто это было бы уже такое, мне кажется, давление.
Чересчур тяжелый.
Да, чересчур, просто было бы, знаете, я бы называю это явление, иногда смотришь такие фильмы, бывает такое, психотеррором. Вот был бы такой...
Психологический триллер.
Да, было бы очень страшно на самом деле. А тут вот такая, мне кажется, вот этот баланс найден был. Я поэтому совершенно оправдываю эту линию. Она меня нисколько она меня не раздражает, понимаете? Поскольку мысль вот эта авторская о том, что духовная природа не терпит пустоты, если Бога нет, и разрушение религиозного сознания приводит именно к тому, что ты открываешь место бесам, которые тут же могут тебя и, так сказать, поработить и, в общем, разрушить, всякого рода бесы, и теории, и страсти, политика, идеология. Вот. Это передано совершенно блестяще. Там вот эта сцена, конечно, там нет в романе, когда Петруша Верховенция отплясывает в загоне для свиней. А здесь эта символическая сцена есть. Он там отвез. Страшная совершенно сцена. Но здесь ведь, и, во-первых, продолжение логики авторской мысли, что важно. А с другой стороны, еще и Хотиненко работает в русле поэтики Достоевского, его эстетики. Может быть, чуть подальше, да, идет, так сказать, как раз расставляя современные акценты, не в том смысле, что он там как мыслитель подальше, а в том смысле, что современные акценты расставляет. Я имею в виду символизацию языка. Вот это очень символическая сцена, беснование.
Сделано и опять же очень в духе Достоевского.
В духе Достоевского сделано. Точно так же сцена с бабочками у Ставрогина, которая тоже многих там очень расстроила. Так сказать, да, многие критиковали, когда там дают символическое сцена, когда крылья бабочки у Ставрогина вырастают. Ну, там есть намек, кстати, в романе некоторые говорят, что нету там ничего про бабочки. Там есть намек про бабочки, и здесь развит в отдельный сюжет. Меня это совершенно тоже нисколько не смутило, потому что здесь действительно очень важный сюжет, в том числе для современного человека, связанный с эстетизацией зла. Понимаете, с эстетизацией, когда зло становится эстетически привлекательным. Это очень опасные вещи.
Очень вот, страшные вещи, да.
И Ставрогин именно эту тему ведь несет, понимаете? И он экспериментировал над собой, пытаясь сделать зло эстетически привлекательным. Вообще, и до каких пределов оно может быть эстетически привлекательным и безопасным для души? Оказалось, что он переступил эту точку невозврата.
Ну, опять же, как везде Достоевского, что... Пойти по пути собственной страсти очень соблазнительно.
Да,
выглядит.
Конечно, да, да. Вот. И вот эти бабочки, да, соблазнительно. И эти бабочки как раз поддерживают вот эту тему.
Вроде бы все хорошо.
Да. Эту тему которую Достоевский, конечно, она присутствует в романе, но и о финале. Там очень много споров о финале.
Да, вы, пожалуйста, да. напомните и финальную сцену, да. и произведение, и фильма, потому что, может быть, некоторые наши радиослушатели не видели.
Да. Дело в том, что роман, да, действительно завершается вот этой страшной сценой, когда Даша и Варвара Ставрогина находят Ставрогина повешенным. А в фильме, там это эти детали, конечно, говорящие про намыленную веревку, это тоже, в общем, Достоевского стиль, когда предметность становится символической. Вот эти символы прорастают сквозь предметный мир. И сквозь предметный мир высвечивается метафизическая глубина. И вот, ну, вот это, знаете, как... Ладно, не будем мы отвлекаться. В общем, одним словом, вот это финал романа «Бесы». А в фильме мы видим такой, многих тоже студенты мои очень сильно возражали, но потом, когда мы обсудили, в общем, многие даже согласились, я не стала навязывать свое мнение, просто мы еще раз посмотрели этот финал, порассуждали, и как-то, в общем, даже те, кто очень скептически относился к такому финалу, отчасти, мне кажется, приняли нашу точку зрения. Те, кто не очень-то протестовал. А там финал такой, что мы помним, что Ставрогин писал письмо Даше, приглашал ее в Швейцарию. И вот финал, что она как будто бы в Швейцарии с маленьким мальчиком, и она его зовет Николя. В общем, там красивый такой пейзаж. Зима, горы, снег. И вот Даша видит приближающуюся фигуру. И в этой фигуре потом по приближению мы узнаем Петра Верховенского. Такого улыбающегося. И улыбается Даша, причем у нее такой русалочий взгляд, как сказал один из моих студентов. Что, в общем, понимаете, тоже говорит о многом. Вот этот русалочий взгляд. Зараженный, да, этой, ну, в общем, понятно.
Да, действительно, зараженный. Хорошее слово.
И о чем этот финал? Мне кажется, о том, что если Николая Ставрогина настоящего воспитывал Степан Трофимович, такие плоды невинной либеральной болтовни, как говорит Достоевский, принесла такие плоды невинной либеральной болтовня, то у маленького Николя будет в учителях уже Петруша Верховенский. И одна из студенток, когда мы, в общем, вышли на эти смыслы, одна из студентов сказала: «Страшно». Сказала. Вот, собственно, это нам, и, мне кажется, хотела эту мысль довести Хатиненко до нас, чтобы мы очень не обольщались, да, чтобы мы понимали, что мы понимали, что, к сожалению, эта история продолжается. Вот как-то так я бы прокомментировала вот этот финал. Конечно, вот эта вот интерпретация, это понятно, что здесь уже... Еще один пример, если позволите, я приведу.
Конечно,
другого классика вспомню и другой фильм. Фильм вспомню «Без вины виноваты» Глеба Панфилова. Не знаю, может быть, вы смотрели. Там он снял Инну Чурикову, свою супругу, и сына, в общем, непрофессионального актера. Так вот, если взять пьесу «Без вины виноваты», там, конечно, замечательный финал, и это в русле Александра Николаевича Островского, поскольку он обладал таким качеством, как авторское милосердие. Немножко отвлекусь чуть-чуть на Островского, чтобы пояснить вот эти акценты. Авторское милосердие, за которое, кстати, его поругивали. Некоторые очень такие принципиальные критики говорили, что он, ну, в общем, как-то уводит зрителя от реальности, на что он им в свое время ответил, что «я хочу, чтобы русский человек радовался, глядя на себя на сцену, а не тосковал». Ну, как-то я точно не помню, но смысл такой его письма. В письме он однажды такую фразу обронил очень точно. «А не тосковал. Исправители найдутся и без нас». И вот он, собственно, строит весь свой мир драматургический в ориентации на это авторское милосердие. То есть он любитель хороших концов, мы бы так сказали. И парадокс-то в том, я всегда говорю студентам, парадокс в том, что в школе мы с вами изучаем две пьесы, которая, по сути, является исключением из этого огромного мира, 47 оригинальных пьес, огромнейший мир. Мы изучаем две пьесы, которые исключение, которые как раз с трагическим концом, где он погубил своих героинь, ну, говоря так. Так вот, без вины, не случайно «Без вины виноват» — это итоговая пьеса. Это, что называется, «Лебединая песня» и классическая мелодрама. Вот с таким замечательным концом, когда мать, наконец, после долгой разлуки, считая своего сына погибшим, умершим, вдруг узнает, что, оказывается, он жив, и она его находит, узнает по медальону. Ну, в общем, классическая мелодрама, мыльная опера, я бы так сказала, только в самом высшем смысле. И как раз...
Качественно
написано. Да, совершенно верно. Островский как раз подтверждает ту мысль, что все жанры хороши, если работает с ними профессионал. И мне как раз вот Островский очень близок этим своим вот таким авторским милосердием, своей вот этой утешительной дидактикой, вот этой мыслью о зрителе, который должен все-таки выходить с каким-то утешением, что добро побеждает. Понимаете, мне вот он близок. Так вот, в фильме-то что? А, ну там заканчивается, что они, значит, обретают друг друга, мать и сын. И про... А кто отец, спрашивает Незнамов. Она говорит, ну, о нем мы вроде того, что говорить не будем. Ну, как-то... И Муров уходит. А здесь у Глеба Панфилова финал сам иной. Там еще такой, такой эпилог. Мы видим Мурова, который исполнял Янковский в фильме. Мурова в семейном кругу, прощенного. Он там нянчит ребенка, вот, видимо, Гриши, да, я так понимаю. Там, в общем, вот такая вот семейная идиллия. И вы знаете, меня тоже этот финал как-то не очень расстроил и огорчил, потому что это опять же в логике, понимаете, авторской мысли. Это вот так услышанный Островский. Может быть, как-то здесь более сильно, да, акцентирована эта мысль, но это не противоречит, понимаете, Островскому. Вот такие интерпретации, они, конечно, нужны, важны, потому что... Потому что они действительно свидетельствуют о современном прочтении того или иного классического произведения. Какие-то акценты, которые нужны нам, они вот здесь вот нам доносятся. И свобода интерпретатора здесь вполне, вполне, мне кажется, оправдана. Но я могу долго говорить, потому что у меня есть масса и примеров вот таких замечательных интерпретаций, и, конечно, совершенно... Совершенно ужасно.
Большое спасибо, Наталья Викторовна, за нашу беседу. Вы сегодня несколько раз упомянули, что выставляете посты в Фейсбуке. Скажите, как вас можно там найти, если кто-то захочет это сделать из радиослушателей?
Так это очень просто. Вот набрать в Фейсбуке, зарегистрироваться, набрать «Прощурок Наталья». Там обычно по фамилии, ой, вернее, с имени начинается. У меня как-то так вот пошло, заведено. А поскольку я не очень владею техникой, то у меня вначале идет фамилия. Поэтому очень просто найти. Кроме того, у меня ВКонтакте есть учебная группа. Там со студентами в основном я работаю. Там записана часть моих лекций. Так что можно вот там прослушать лекции. Там еще опубликованы какие-то материалы по как раз интерпретации Анны Карениной и Суходола Бунинского. Вот там тоже можно в группе вот эти материалы прочитать, познакомиться с ними.
Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ Прощурок Наталья Викторовна. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания, спасибо.